для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Часть 28, вот и второй. Выйдя из парикмахерской, лейтенант, подстриженный, похорошевший, взглянул на часы, закурил и неторопливой походкой направился в сторону станции. Андрей на значительном расстоянии следовал за ним. Как и большинство его сверстников, лейтенант с откровенным интересом поглядывал на встречных девушек и молодых женщин. Остановился у афиши кино, прочитал, попытался заговорить с худенькой блондинкой, впрочем, безуспешно. Пошел дальше. Вид у него был довольно беззаботный, однако он не забывал отдавать честь, причем делал это четко, с той легкостью, какая отличает служащих в армии не первый год. У железнодорожного переезда он бросил окурок, который, как перед этим и спичка, был тут же украдкой подобран Андреем. Во всем облике лейтенанта, в его фигуре, лице, походке, поведении и обмундировании не было ничего примечательного или необычного. Как говорится, не на чем взгляд остановить. За годы войны Андрею приходилось видеть десятки, если не сотни таких юношей в военной форме. Вслед за лейтенантом Андрей вышел на предстанционную площадь, где вплоть вдоль штанкетника стояло несколько автомашин.
«Товарищ полковник!» – послышалось совсем рядом. «Разрешите?»
Андрей обернулся и буквально в двух метрах от себя увидел стоявшего на вытяжку возле полуторки Таманцева и рядом с ним двух незнакомых усмехающихся офицеров, капитана и старшего лейтенанта, как догадался Андрей, прикомандированных.
«Виноват!» – дурачился Таманцев. «Разрешите обратиться?»
«Ты еще не уехал?»
Не обращая внимания на подначку, удивился Андрей и жестом подозвал Таманцева, указал взглядом на идущего впереди метрах в 40 лейтенанта. Таманцев посмотрел и сразу сделался серьезным.
«Где ты его достал?»
«В парикмахерской».
«Молодчик».
Таманцев уже принял решение и, оборотясь, велел двум офицерам: «Ждите меня». Он и Андрей последовали за лейтенантом. Тот направился в конец станции, где возле столовой продпункта, очевидно, поджидая его, стоял круглолицый капитан.
«Вот и второй», — обрадованно сказал Таманцев и посмотрел на часы. «Без 3 минут 4. Надо полагать, они условились здесь встретиться».
Капитан и лейтенант обедали долго, около часа, по-видимому, никуда не торопясь. Тем временем Таманцев и Андрей лежали на траве за низкорослым крапивником метрах в 50 от столовой. В тени места, пригодного для наблюдения, поблизости не было. Приходилось снова жариться на солнце. Таманцев внимательно рассмотрел окурок. Затем сравнил две обгорелые спички, брошенную лейтенантом и найденную в лесу на поляне. Они оказались разными.
«Все это фактики», — вздохнул он и, бережно завернув окурок и спички в старое письмо, уложил в плексигласовый портсигар и спрятал в карман.
«Топаешь целый день», — заметил он погодя, — «и дело будто не делаешь, а устанешь, как собака, и проголодаешься. Ты ел чего?»
«Нет».
«Я тоже». Таманцев жадно потянул носом, ему все казалось, что от столовой доносится запах мясного борща.
«Ах, сейчас бы чего-нибудь кисленького», — мечтательно произнес он.
«Вроде жареного поросеночка с хренком, м? И пивка бы, пару бутылочек со льда».
Андрей угодил рукой в крапиву и, растирая жженное место, осматривал небо.
«Ну и жарынь, как бы грозы не было».
«Грозой сыт не будешь».
«А они обедают», — кивая в сторону столовой, не унимался Таманцев. «Сегодня там борщ мясной с помидорками и гуляшек с макаронами. Такой гуляшек, ух, пальчики оближешь».
«А ты откуда знаешь?»
«А я не знаю, я только так думаю». «Да, пожрать не мешало бы. Как говорил товарищ Мечников, еда – самое интимное общение человека с окружающей средой. А он что соображал».
Таманцев дважды со стороны кухни подходил к протпункту и заглядывал в уставленный длинными столами большой зал. Но зайти внутрь не решался. Кормили маршевый эшелон в столовой, как и вообще на станции, было многолюдно, но офицеров – единицы. И рисковать вести наблюдение в самом помещении не стоило, тем более, что круглолицый капитан и лейтенант сидели за столом одни. Когда же, пообедав, они вышли из столовой, закурил только лейтенант. Капитан, очевидно, был не курящим. Медлительной походкой сытно пообедавших людей они направились в расположенный рядом агитпункт, где, сидя у открытого окна, минут 15 читали газеты. Оставив Андрея наблюдать, Таманцев зашел к своему знакомому, помощнику коменданта станции, который находился неподалеку, в здании блокпоста. Дождавшись, когда наблюдаемые вышли из агитпункта, Таманцев подозвал помощника коменданта к окну и показал ему офицеров. Тот сказал, что лейтенанта он наверняка видит впервые, капитана же вроде встречал на станции, но не ручается, так как, мол, ежедневно приезжают тысячи офицеров, и всех не упомнишь.
«А зачем они тебе?» – поинтересовался он. «Хотел бы знать, кто они».
«Хе, всего-то?» – хмыкнул помощник коменданта. «Сейчас приглашу их и все узнаем».
«Не-не-не-не-не, это не годится».
Часть 29. На станции.
На путях станции, где находилось 7 воинских эшелонов с людьми и техникой, царило обычное для прифронтового железнодорожного узла шумное оживление. Солдаты и сержанты кучками теснились меж составами на перроне и окрест, гомонили, бегали с котелками и фляжками, таскали ведра и бочки с варевом, обедали, щелкали семечки, плясали, играли в жучка, мылись и даже стирали.
Пронзительно крича, двигался маневровый паровозик. Около вагонов, обстукивая молоточками колеса и хлопая крышками букс, проворно суетились перепачканные потные смазчики. Слышалось мощное дыхание и гудки паровозов. На платформах тесно одна к другой стояли прикрытые брезентами самоходные установки, затянутые маскировочными сетями длинноствольные пушки со следами еще заводской смазки, замаскированные ветками полевые кухни, легковые специальные автомашины. Кое-где над эшелонами, как руки, прикрывающие от удара с воздуха, вытянулись стволы зенитных орудий. На одной из платформ у тупорылой угрюмого вида гаубицы возились рослые, мокрые от жары и напряжения артиллеристы. Молодцеватые казаки-гвардейцы с обязательными чубами в фуражках, где-то на самом затылке лихо заломленных на бекрень, и шароварах с красными лампасами прямо в теплушках, откуда несло крепким запахом навоза и лошадиного пота, чистили и обливали водой коней. За их работой из соседнего состава с выражением на лицах высокого достоинства, превосходства и явного пренебрежения молча наблюдали молоденькие морячки в форменках и тельняшках. Бывалые солдаты с орденами, медалями, гвардейскими значками и нашивками за ранения на побелевших от солнца и стирки гимнастерках, молодые бойцы маршевых рот в новеньком, только со складом обмундировании, танкисты, надетых на голое тело замасленных комбинезонах, пехотные офицеры в полевых с зелеными звездочками фуражках, морские лейтенанты в щегольских мичманских с золотистыми крабами, летчики в пилотках с голубыми кантом и хромовых шлемофонах, кого здесь только не было. Все это разнородное войско, видавшее всякие виды гвардейские подразделения, одетые с иголочки маршевые роты офицерские команды, вся эта новенькая без царапинки техника, все двигалось к фронту, навстречу тяжелым и для многих последним боям. Простираясь широкой полосой своих оперативных тылов к северу и юго-западу, фронт по существу начинался уже здесь, только пушки еще молчали, а действовали паровозы. Но мысли о предстоящих боях и о смерти, должно быть, мало кого занимали. Со всех сторон слышались громкий разноголосый говор, веселые, подчас соленые прибаутки, звуки гармошек и взрывы хохота. О противнике же было положено думать лишь тем, кто дежурил на платформах у зениток и щетверенных пулеметов, да еще летчикам-истребителям, что баражировали в знойном небе высоко над станцией. Андрей не без волнения ожидал, что круглолицый капитан и лейтенант затеряются в толпе и будут толкаться между составами, прислушиваясь к разговорам и присматриваясь. Однако этого не произошло. Покинув агитпункт, они, не подходя к эшелонам, минут 10 постояли на перроне, где в многолюдном, очень шумном кругу, распаленные азартными выкриками зрители, обливаясь потом, состязались в веселом переплясе двое. Пожилой, кряжистый, с бочкообразной грудью старшина-артиллерист, несмотря на возраст, вся его тучная фигура дышала здоровьем и силой, и маленькой круглоголовой пехотинец, этакой задорный живчик, крепыш лет 18, с новеньким орденом Ленина на гимнастерке. Затесавшись в толпу увлеченных пляской зрителей, Таманцев и Андрей могли теперь вблизи хорошенько рассмотреть наблюдаемых. У капитана было толстощекое, совершенно круглое, с утиным носом и мелкими щербинками бабье лицо, некрасивое, но очень доброе. За мочкой правого уха темнела родинка величиной с горошину. Большими зеленоватыми глазами он увлеченно следил за плясавшими и улыбался. Над правым карманом его гимнастерки желтела вышивка за ранение, над левым виднелась планка с ленточками ордена Красной Звезды и двух медалей. Лейтенант не сводил глаз с плясавшего и от души смеялся, показывая рот, полный ровных белых зубов. В его юношеском мягкого отчерка лице было что-то нежное, девичье. И Таманцеву он вдруг напомнил светловолосую артистку, певшую партию пастушка в единственной слышанной Таманцевом опере. На обоих офицерах было не новое, но чистое обмундирование, свежие подворотнички, а на ногах форменные массового пошива яловые сапоги, отпечатки которых, как еще вчера определил Таманцев, несомненно, не имели сходства со следами, обнаруженными у родника.
Если Андрей разглядывал офицеров главным образом с любопытством, то Таманцев сосредоточенно работал. На всякий случай составлял мысленно и запоминал словесные портреты обоих. Занятие сложное, требующее острого глаза, опыта и наблюдательности. По перрону пробегали два молоденьких лейтенанта. Рыжеволосый, коренастый, с забинтованной рукой на перевязи, и тонкой, сутуловатый, с пачкой газет под мышкой. Увидев Андрея, стоявшего позади круга зрителей, они бросились к нему. «Блинов, ты? Вот это встреча! Здорово!» В перебивку закричали они, пожимая Андрею руку и хлопая его по плечу. «Ты где?» «Здесь?» – смущенно промолвил Андрей. «Смотри! Мы-то думали, ты там!» – указал рукой на запад рыжеволосый, и оба продолжали. «Говорили, ты после госпиталя в разведку попал, за линию фронта, а ты по тылам кантуешься. А вы как, ребята?» – попытался перевести разговор Андрей. «Два месяца в боях, видишь, о, по ордену прибавилось. До Восточной Пруссии дошли», – тараторили лейтенанты. «А ты свои чего не носишь? Три благодарности от Верховного. Как там в батальоне? Васек Косолапов... Терпячий, Скоков. Васек убит, а Терпячий в госпитале. И комбат убит, и замполит, и еще под Минском. Прямое попадание в КП», перебивая друг друга, восклицали лейтенанты. «Наумов на амбразуру лег, посмертно героя дали. И ротный твой погиб, и фельдман. А Басову ноги оторвало. О, видишь, меня тоже хватило». Рыжеволосый приподнял перебинтованную руку и радостно сообщил. «Гангрена начиналась, чуть не оттяпали. Старого состава человек 40, остальные с пополнения. Нас под Варшаву перебрасывают. Идем, посмотришь. Наш эшелон на втором пути, скоро отправляемся». «На втором пути я сейчас, ребята. Идем!» Рыжеволосый ухватил Андрея за руку. «Сейчас, ребята, одну минуту. Я сейчас приду». С тоской смотрел Блинов вслед убегавшим офицерам. Он чувствовал, как слезы навертываются на глаза.
«Ты что, Андрюша?» – подошел к нему Таманцев.
«Ничего»,
– дрогнувшим голосом сказал Андрей.
«Мой полк».
«Я понял.
Под Варшаву едут. Васек убит. И ротный, и комбат».
Андрей отвернул лицо. Слеза все же выползла и заскользила по щеке.
«А я? Ищи, собирай окурки, я не хочу!» — обиженно произнес Андрей. «Подозреваемые, проверяемые, сам черт ногу сломит, да пропади они все пропадом, милый, да если окурок нужен для дела, за него полжизни отдать не жалко», — заверил Таманцев, поспешно соображая, как разрядить ситуацию и вмиг настраиваясь бутафорить. «В полку я человеком был, лучшим взводом командовал, а здесь иждивенец ваш, и пользы от меня. Некачественно ты ко мне относишься», — сделав обиженное лицо и раздувая ноздри, завил Таманцев. «И к Паше тоже. Почему некачественно?» — запротестовал Блинов. «Потому. Если ты серьезно считаешь, что от нас здесь меньше пользы, чем на передовой, то извини. Это настолько оскорбительно, нет слов».
С обиженным видом и не без возмущения Таманцев развел руками и, чувствуя, что теперь надо смягчать, примиряюще продолжал. «Ты эти завиральные мысли брось. Какой же ты иждивенец? А вот кто на этих двух наткнулся, а? Кто? Кто лейтенанта нашел? А след у родника? Ха, дурашка, да мысленно я тебя аплодирую. Тут толку-то что? Толк будет. Как говорил товарищ Христос, ищите и обрящите». «Ты пойми», — Таманцев неожиданно обнял Андрея и быстро доверительно зашептал. «Я обучу тебя стрельбе по-македонски, силовому задержанию. Поднаберешься опыта, оперативная хватка появится, да тебе же цены не будет. Мы с Пашей сделаем из тебя настоящего чистильщика, волкодава. Да ты любого парша голыми руками брать сможешь».
Пляска оборвалась внезапно. На путях у эшелонов призывно заиграл горн, зазвучала повторяемая громкими голосами команда «По вагонам! По вагонам!». Многие оборачивались, высматривая, какой эшелон отправляется. Гармошка умолкла. Маленький пехотинец, бросив плясать, с досадой сплюнул и, переводя дыхание и утирая платком мокрое лицо, вытянулся, став на цыпочки, чтобы разглядеть. Ему крикнули из толпы, и, махнув гармонисту рукой, он, одергивая гимнастерку, подошел к старшине-артиллеристу, энергично пожимая ему руку, ломающимся боском улыбаясь, но с огорчением громко сказал: «Ну, бывай, свидимся, да пляшем». И вслед за гармонистом пошел из круга. Зрители неохотно расходились. Круглолицый капитан и лейтенант, словно что-то вдруг вспомнив, заторопились и, покинув перрон, направились в город. В их поведении не было ничего подозрительного или даже примечательного. Если на станции они не прислушивались к разговорам, не присматривались и не проявляли интереса к воинским эшелонам, то теперь они шли, разговаривая между собой, и ни разу не глянулись. Тем не менее, Таманцев, как всегда, действовал с большой осторожностью. Он следовал за офицерами на предельно дальней дистанции. Андрей шел, отстав от него, еще на полсотни метров. Двигаясь таким образом, они оставили вправо развалины древней крепости, миновали костел и вышли к восточной окраине города. Здесь, не доходя до речушки, на тихой совсем деревенской улочке, офицеры, приблизились к одному палисаднику, открыли калитку, зайдя, заперли ее и прошли в дом. Причем сделали все это привычно. По-видимому, они здесь жили или не раз бывали. Знаком руки Таманцев подозвал Андрея. «Слава Богу! Кажется, причалили», — с облегчением сказал он. «Ближе подходить нельзя. И здесь оставаться тоже». Сворачивая направо, он поспешно зашарил взглядом и, высмотрев укрытие, подходящее для наблюдения, повел глазами влево. «Тебе придется обойти. За речку. Вон в те кусты. Я объясню капитану, как тебя найти. Давай!» Часть 30. Оперативные документы. Записка ПВЧ. Срочно. Егорову Полякову. По данным НКГБ СССР, на территории Южной Литвы и Западной Белоруссии действует подпольная организация польского эмигрантского правительства в Лондоне «Делегатура Жонду», имеющая одной из основных задач ведения оперативной разведки в тылах Красной Армии и на фронтовых коммуникациях. Для передачи сведений делегатура располагает коротковолновыми радиопередатчиками и сложными цифровыми шифрами. Одним из руководителей этой организации является находящийся ныне на нелегальном положении в районе города Вильнюса Мариан Квапинский, 1906 или 1908 года рождения, уроженец города Белосток, в прошлом офицер польской армии, по образованию адвокат, сын владельца крупной нотариальной конторы в Кракове. Содержание перехваченной 13.08.44 года шифрограммы рации с позывными КАО соответствует информации, весьма интересующей лондонские и варшавские центры. Вполне допустима принадлежность разыскиваемого передатчика к делегатуре. Не исключено, что Мариан Квапинский и есть нотариус, упоминаемый в тексте перехвата. Подпись «Устинов». Записка ПВЧ, срочно, Егорову. Управлением контрразведки 1-го Прибалтийского фронта 2 августа сего года арестованы немецкие агенты-парашютисты Антанас Гоголис и Влада Жельнис, окончившие разведывательно-диверсионную школу, дислоцированную в 14 километрах от города Быдгощ, Бромберг, в имении Вальден. Органами контрразведки того же управления 11 августа захвачена еще одна группа агентов в составе Люкайтиса, Синькявичса, Яцускаса, которые окончили ту же самую школу. Обеим группам, переброшенным в тылы фронта под видом офицеров Красной Армии, заданием оперативной разведки было предложено а. связаться с действующими бандами литовско-немецких националистов, так называемых ЛЛА, для получения от них шпионской информации, б. с целью сбора сведений о передвижении наших войск вести визуальное наблюдение на коммуникациях прибалтийских и белорусских фронтов, совершать челночные железнодорожные маршруты, в частности, на линиях Даугавпилс-Белосток через Вильнюс-Гродно и Вильнюс-Брест через Лиду и Барановичи или Волковыск. Согласно показаниям арестованных, в Вальденской разведшколы создано специальное отделение, где обучаются лица литовской национальности, в основном скомпрометированные пособничеством оккупантам, как правило, свободно владеющие русским языком. Сведения, содержащиеся в перехваченной 13.08.44 года шифрограмме рации с позывными КАО, соответствуют заданиям, полученным группами А. Гоголиса, В. Люкайтиса. Вполне возможно, что разыскиваемый вами передатчик используется одной из групп агентов, окончивших литовское отделение Вальденской разведшколы и переброшенных в тылы фронта. Ваши соображения по поводу этой версии сообщите. Управление контрразведки 1-го Прибалтийского фронта даны указания немедленно подробно информировать вас обо всех имеющихся у них материалах по Вальденской разведшколе противника, а также передать вам в случае необходимости опознавателя из числа арестованных ими агентов. Подпись Колыбанов.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца-артыст Алег Сідорчык.